Значит, мы идем дальше, до темы Машеха. В общем-то, как мы хотели сказать, чтобы пойти дальше, немножко должны вспомнить вообще, о чем мы говорили, да? Что идея... Мы хотели рассказать о том, что это за мир, который... Да, по сути, мы хотели объяснить, куда попадает человек после прихода Машеха. После оживления мертвых, после смерти, назовем это. Там не совсем смерть. То есть суть после прихода Машеха, это как бы весь мир, он как бы умирает, да, в каком-то смысле. И поэтому попадает в какую-то действительность. И параллельно этому тоже человек, когда он умирает, попадает в какую-то действительность. И вот, и куда он попадает, это тоже интересно разобрать. Чем отличается тот мир, куда он попадает после смерти, от того мира, куда попадает все мироздание после прихода Машеха. По сути, они приходят в тот же мир, в одно и то же место. Да? Вот это вот действительно мы хотим писать. Только после смерти человек он попадает в какую-то определенную точку в этом мироздании, а мир грядущий, то, что называется после прихода Машеха, он проходит много стадий этого духовного мира, что та точка, куда попадает человек после смерти, она всего лишь переходная точка вот во всем этом движении. Некоторые, мы о ней еще поговорим, по всей видимости, да, пытаемся понять, что это такое. Тогда мы пришли, другими словами, мы хотим описать в какой-то мере, насколько это возможно, духовную действительность мироздания. А для этого мы вполне должны знать, если она вообще есть, и какая она, что это такое, как к ней относиться вообще. И вот в последней лекции мы вот это пытались понять. То есть мы сказали, что, в общем-то, мир, он, чтобы постигнуть мироздание во всей его целостности, хотя бы в какой-то мере, для этого нам Всевышний дал картинку в этом мире, схему. Да, схему в этом мире, что посредством нее можем каким-то образом понять также мироздание. Иначе бы ничего не смогли бы вообще даже знать, как были бы как корова ничего не знает там о литературе какой-то. Мы также, почему бы, что у нее нет никакой возможности к этому приблизиться, точно так же мы не знали бы вообще о духовной действительности, а вот просто жили бы здесь как вот животный мир и так далее. А и что он нам дал для этого? Он дал нам схему для этого, чтобы постигнуть это. И эта схема – это сам человек. Да? Во-первых, его тело, как мы сказали, оно характеризует там нога, руки, ноги и так далее, все органы внутренние и внешние, все они нам символизируют некоторую логическую схему. Тот, кто только нужен код, как расшифровать это, да, вот эту схему тела на духовную действительность, и тогда тот, кто знает, нет проблем, это есть в книгах, записано все подробно. Кроме этого, мы сказали с другой точки зрения, до этого мы еще дойдем до тела, до схемы самого. Но кроме этого, сам по себе человек, в самом-самом общем смысле, из чего он состоит? По-простому, все это знают, все это понимают, все это принимают, каждый объясняет по-другому, но все это понимают, что человек состоит из тела и духа. Кто-то назовет дух каким-то другим словом, назовет это сознанием, назовет это продуктом высокоразвитой материи, или наоборот, кто-то скажет, что наоборот, там в философии есть много разных течений, идеализм, материализм, субъективный идеализм, несубъективный, объективный, там разные точки зрения по этому поводу. Но все они обсуждают одну и ту же идею. Есть человек, есть тело, и тело, и дух назовем, да, мы так это. Вот это тот дух, что это такое дух, вот это мы хотели понять. До сих пор мы много разбирали вот вопрос телесности, потому что мы в конце концов пришли к выводу вот в прошлых лекциях, что на самом деле это структура человека, да, дух и тело, но на самом деле основная его реальность, основная его действительность, в принципе, большая и это вот что его дух, назовем это. То есть назовем это духовная сторона человека. Кто-то назовет ее душой, но мы это дали этому несколько, как это, разделили это на компоненты. Нефеш, рох, нешама, как мы сказали, есть еще хаяв и яхида, мы в это не входили. И вот это духовная, некоторая духовная действительность, которая есть, она великая, то по сравнению с телом это значительно. И тело – это некоторая оболочка, даже не сама действительность, даже оболочки нельзя сказать, потому что оболочка, если так принято где-то считать, она понимается неправильно. Это мы сказали, телесность сама человека, она суть его находится внутри его духовной действительности, то есть где мы сказали нефеш. То есть все ощущения человека это не в теле, все телесные ощущения не в теле, потому что тело состоит из атомов, атомы ничего не ощущают и ничего не чувствуют и так далее. А они только переводят какой-то сигнал или еще что-то, а само ощущение телесное, оно в том месте, где оно находится, оно не материальное, это понятно, оно как бы это ощущение, да, дух человека. Только это вот схему ощущений, вот эту вот систему телесных ощущений, в общем, мы назвали нефеш, да, эмоциональную сторону духовной действительности. Эмоциональную сторону духовной действительности, то есть эмоциональную сторону человека мы назвали рух, и разумную составляющую человека мы назвали, нешама, да, нешомы. И нефеш, рух, нешама. Так мы нарисовали человека. Теперь пришли и сказали, что на самом деле вот эта структура, которая есть, как построен человек, дух и тело, это в принципе также построено мирозданием. Причем здесь интересный момент, мы сказали, что сама вот эта вот идея видения материального мира, то, что человек он видит в некотором своем сознании, это сознание, это, где он видит, это некоторая точка в его духовной действительности, то, что назвали мы эмоциональностью. Там где-то находятся вот эти вот картинки этого мира и так далее. Поэтому есть только духовный мир. И вот этот духовный мир, мы хотели понять его, в чем он суть. И сказали, что это понятие мысли, да? Мысль в каком-то смысле. Там, где мы мыслим, где мысли обычные, стандартные мысли, нам понятно. Кроме этого, есть различные ощущения телесные, тоже назовем какой-то мыслью на примитивном уровне. Там есть разум, это другие мысли более высокого порядка. Есть еще выше, я не знаю, если их можно назвать мыслью, но в общем назовем все это миромысли, может быть, это более правильно так называть. И вот тогда получается, что вся духовная действительность – это мир мысли, ну, если мы смотрим на человека. И не только это, и вот эта духовная действительность, она единственная то, что есть реальность, а все остальное – это только как бы присоединение к нему каким-то образом. Да? Ну, как какая-то его, в какой-то части этой эмоциональности есть материальный мир, где-то есть какие-то переживания, какие-то картинки, какие-то ощущения, какие-то представления, понятия, но на самом деле вот это то, что есть. Это то, что есть в мире, и так нужно смотреть на это то, что есть внутри человека, надо смотреть на человека. То же самое мы смотрим на мир. Эта идея имеется в виду схема, как мы сказали, что человек, он похож, что мироздание, все мироздание, он тоже по схеме человека. И значит, назовем это тоже так, что у всего мироздания это есть дух и есть тело. Тело, дух и тело. Назовем это так. Дух – это духовная сторона мироздания. И тело – это вот материальный мир природы и так далее. И про него мы тоже скажем, что на самом деле это всего лишь воображаемый весь материальный мир, воображаемая вещь, созданная, в принципе, для человека. Не будем в это входить. Во всяком случае, вот эта духовная сторона мироздания – вот ее нам интересно понять, что это такое. И вот ее мы хотим описать каким-то образом, да? Что-то в ней разобраться. Потому что это основа, это духовная сторона, это мир мысли. То есть как бы у всего мироздания тоже есть мир мысли. Мир мысли. И вот этот вот мир мысли, он также разделяется на много компонентов. То, что мы сказали, нефеш, рух, нешама, это только очень общее. А на самом деле там есть еще множество разных деталей, в которые мы не будем ходить прямо до конца, но общую картину, это то, что мы хотим понять. Это такое представление, как это, концепция, еврейская концепция понимания мироздания. И вот и тогда мы пришли к такому, да, и это то, чем мы занимались до сих пор, и тогда мы пришли к такому выводу, что на самом деле... и тогда мы сказали так, что в принципе в этой духовной действительности есть размерность, это то, что мы сказали в прошлой лекции, измерение, да, есть оно в трех измерениях, не случайно, точно так же, как человек, он в трех измерениях, здесь в физическом смысле, Точно так же духовная действительность, там тоже есть три измерения, как минимум, на самом деле больше, наверное. Три измерения, и это только они не физические, а совсем другие. Это значит вверх-вниз, как мы это объясняли, не будем сейчас ходить. Вверх-вниз – это идея меры постижения или меры раскрытия истины. Чем отличается верхняя от нижнего? Высшие миры и низшие миры тем, что в высших мирах раскрытие больше, а в низших мирах раскрытие ниже. Мы еще попытаемся разобрать, что значит раскрытие, сокрытие. Потом есть правое и левое, тоже надо объяснять, мы еще не объяснили, там хесед удин и так далее, да? И внешнее и внутреннее. Это мы в прошлый раз объясняли подробно. Да, внешнее и внутреннее, но не до конца. Вот это я хотел немножко больше войти в это дело. Потому что здесь нам очень важно, чтобы понять, что происходит с человеком, что может произойти с человеком в будущем мире, и что происходит с ним в той самой духовной действительности. То, где он оказывается после смерти или после прихода Машиаха. И вот это, да, внутреннее и внешнее, то, что мы хотим понять. Да. Кроме этого, мы должны понять еще одну, то, что мы сказали. Это важная вещь, важный момент, что весь этот мир мысли с точки зрения мироздания, это на самом деле, у Творца нет мысли, как у человека. Нет эмоций, как у человека, нет этого, у мироздания нет этого. А что же мы там говорим, мир эмоций, мир телесности и так далее? Мы говорим о системе управления. То есть то, что у нас это там в эмоциях есть какие-то мысли, рассуждения и так далее, в разуме есть какие-то стремления к истине, как мы сказали, телесности, какие-то ощущения. В мире мироздания, в общем мире мироздания есть система управления. Вот эту систему управления мы хотим понять, потому что она дает нам все, ответ на все вот эти вопросы, это ее надо понимать. Система управления, как Всевышний управляет этим миром. Это духовная действительность, это в принципе система управления. Это то есть мир мыслей, в мироздание, он заключается в сути управления, законов управления и так далее. Это мир мыслей, потому что это да, как источник действия и так далее, как мы тоже говорили, не будем отходить во все это дело. И вот в этом, в этом мире, да, мир мысли, да. И значит, то несколько моментов здесь можно разобрать, конечно. То, ну, пойдем дальше. Во всяком случае, здесь мы идем, здесь мы начинаем понимать. Значит, и внешнее и внутреннее, то, что мы сказали в прошлый раз. Внешнее и внутреннее. Пытались дать несколько объяснений этому делу. Сейчас немножко мы попытаемся понять еще некоторый момент. Потому что то, что, если вы помните, мы так сказали, внешнее и внутреннее. И мы сказали первое, одно, и я дам где-то три объяснения, что это такое, да? Ну, для понимания. И там мы сказали одно из них, что так построено мироздание первоначально. Помните, мы говорили о кругах, круге линия. Круг и линия, я даже показал картинку, то, что написано в Эцхайм, я еще раз покажу, если хотите, в Эцхайм, да. Это первая картинка, дальше круг и внутри середина, это первоначально то, что было, а потом, значит, следующая картинка, это круг и линия сверху вниз. Круг и линия сверху вниз, да, входит вверх. А в этой картинках круг заключается много разных вещей. В этом случае одна из идей, то, что сказано, что это в середине, точка, значит, вокруг это совершенство или бесконечность, это все ясно аллегорические рисунки, не, это, да, не сути никаких кругов. Но там мы сказали так, что, в общем-то, что первоначально не было ничего, а было только совершенство, полное совершенство и так далее. И для создания этих миров это совершенство как бы сократило себя в какой-то точке, это идея. И тогда, как там это сказано, сократило, мы обратно объясняли много раз, сократило не имеется в виду в прямом смысле, а только в смысле сокрытия. Здесь начинается идея сокрытия. Да, в каком-то мире сокрыть, там бесконечность, нет сокрытия. Нет конца для постижения, нет сокрытия, нет ничего, да, в этом смысле. А нет мироздания, а мироздание возникает с момента сокрытия, когда скрывается бесконечность, то скрывается все совершенство, и тогда остается как бы несовершенным мир, несовершенство. Вот эта вот идея несовершенства, это называется пустотой, и она на этом рисунке обозначается точкой внутри круга. То есть как бы совершенство отодвинулось к краям круга, это аллегорически. Совершенство как бы и вышло из точки, отдалилось к краям этой окружности, а внутри осталась точка. Внутри совершенства, там, где вышло оно, там осталась точка. И внутри этой точки возникло все мироздание. Все миры. Это первое это, да, то есть внутри пустоты. Как и что, это значит, мы не будем долго рассказывать, но это, в принципе, долгая история, как и что там находится. Теперь, второе, то, что произошло, спустилась линия сверху из бесконечности внутрь, вот это из середины, в принципе, не доходя до нее, но есть спуск. И вот эта линия, она показывает нам на одно, а круг нам показывает на другое. Этим самым рисунком здесь говорится, что вот эта вот бесконечность, что это его мы называем Всевышним, и никак не называем, то есть не даем ему названия никакого, это, в принципе, Всевышний. Все остальное, все название Всевышнего, то, что у нас есть, Юткей, Вавкей, Элоким, Эке и так далее, все они показывают на систему управления, схему вмешательства в этот мир, порядок, правила, система это. А вот, и это сама, а вот сам, да, но сам Всевышний, это самая бесконечность, которая у нас нет никакого представления, вообще с ним не говорим. И вот теперь, да, и тогда получается так, что, значит, совершенство отошло к бесконечности, кругу, осталось пустое место, а потом из совершенства пускается линия. Линия говорит нам о том, что потом эта бесконечность, эта пустота начинает заполняться немножко какой-то совершенством. Но в маленькой мере, что значит маленькая мера, тоже вопрос. Но какой-то, ну, тот, кто учит, он может представить себе, да, а некоторая маленькая, да, узкая линия, так называется, узкая линия, куда спускается то самое совершенство и так далее. Без этого. Теперь, но суть здесь обозначает нам что? Здесь говорит о двух формах воздействия бесконечности на наше мироздание. Что на самом деле, что это значит? Это не значит, что он оставил это, и оно само по себе существует, но он и воздействует на это. И сделал это не просто так, он ему не как-то всевышнюю бесконечности, она не ограниченность, бесконечность, нет там недостатков, нет там ничего, поэтому нет бессмысленных действий. Тот, кто представляет Всевышнего, как он создал мир и просто так оставил себе, чтобы просто так, чтобы, да, от скуки, у него нет скуки, нет никаких ограничений. Вообще невозможно, нельзя об этом говорить. Всякое такое описание Всевышнего называется язычеством. Идолопоклонство и так далее. То есть человек, который создает себе какого-то Бога по примеру самого себя в каком-то смысле, и тогда начинает его характеризовать тем и другим понятием. Там все осмысленно, то есть это не было просто создано. Так, а с определенной целью. Какая цель, мы разбирали один раз, и еще, может быть, поговорим. Да. Минутку. Да. Что-то было не слышно, наверное? Да. Итак, значит, и мы, значит, еще об этом поговорим, это, но явно, что вот это Всевышний, он не просто так создал, а с какой-то целью, и в рамках этой цели он управляет этим миром. И вот это управление, или вмешивается, воздействует, называют как угодно, в принципе, идея воздействия, это идея системы управления, которую мы хотим понять. И в этом управлении, оно, это управление разделяется на два общих воздействия, В общем, два разных. Да, два. Каждый из них делится еще на детали. Но вот в общем есть два типа воздействия. Одно из них называется извне круга внутрь, как мы сказали. А второе это по этой линии сверху вниз. И вот это вот извне внутрь, мы в прошлый раз разбирали, что это такое. Назвали это как это извне, и внешнее, и внутреннее в каком-то смысле. Это в каком-то смысле так мы можем понять, мы хотим сегодня понять больше немножко, что это значит извне, да, что это делает этот круг, что это значит. Вот это воздействие, оно извне внутрь, оно что оно делает? Оно осуществляет действительность, дает как это, силу действительности, дает вот та реальность, которая была создана, она как бы ее осуществляет, ее подпитывает, назовем так. Как на нашем примере, как мы говорим, если вот смотреть на наш мир, в нашем мире тоже есть линия сверху вниз, и есть круг, и вне круга. То, что приходит из вне круга на наш мир, это законы природы. То, что мир существует, независимо от того, как мы себя будем вести и не вести, он сам по себе существует, это по разным, по законам мира, по законам природы, то, что называется. Да, это как бы тоже пример этого извне внутрь. Просто существует, да, не, как, и вот вы... В этой схеме нет, как это, нет лучшего, хужего, нет выше и ниже, то есть нет более раскрытого, менее, нет большего постижения, меньшего постижения. Все это мироздание, оно все подчиняется, все объекты в природе, скажем, подчиняются этим законам, они существуют в рамках этого, не будет закона, не будет мира, да, мироздания или что-то. Так, в принципе, это по примеру мы видим в мире природы. Но там не такие законы, не физические законы, с тем что-то другое. Но не важно, на каждом уровне есть этот круг, который обеспечивает действительность этого мира. И все. Больше ничего. Ничего не требует, ни во что не вмешивается, ничто, а только дает осуществление. А с другой стороны, воздействие сверху вниз по этой линии, оно имеет другой характер. Это воздействие... Да, оно так и называется сверху вниз, что там есть разделение между то, что находится вверху, и то, что ниже. То есть то, что вверху, оно ближе к бесконечности, а то, что внизу, оно дальше от бесконечности, как бы большее сокрытие, так что в конце линии, то есть где-то в середине этого круга, максимальное сокрытие. Максимальное то, которое это, да, и, ну, максимальное сокрытие в полной мере, это как у животного. У животного нет никакого, да, животное, даже не животное, я знаю, растение и так далее. Камень ничего, это максимальное сокрытие, да, ну, что такое. А вот, да, ну, как максимально в абсолютном смысле. А так это не в абсолютном, всегда что-то есть, но сокрытие больше и больше и больше. И вот по этой, и вот это вот. Управление проходит через вот эту, оно как бы, оно на самом деле, вот это вот воздействие, оно не создает мироздание, потому что его создает извне, но оно им управляет. Происходят разные события внутри мироздания, и эти события происходят в результате этого воздействия извне, в каком-то смысле, да, вот сейчас... Как-то мы это пытались объяснить в прошлый раз, да? Различные события, которые происходят, но эти события, они подчинены вот этим правилам, вот этого воздействия сверху вниз, а это значит, зависит от какой-то цели. То есть она ведет, оно направляет ту самую цель, которая есть, для которой Всевышний был создан мир. То есть воздействие извне внутрь, оно только поддерживает действительность, а воздействие по этой линии сверху вниз – оно выполняет ту цель, для которой мироздание было создано. Поэтому мы во всех книгах везде говорится только об этом. О кругах и так далее, об этом подробно не разбирается, потому что нет необходимости. А все это зависит именно от этого. Поэтому это как бы некоторая лестница духовности, с которой мы мир опустился в этот мир. И после прихода Машиаха мы должны подниматься обратно по этой лестнице вверх, что там есть множество ступеней и множество разных деталей. И вот эта линия, это та самая линия, которая спустилась в бесконечное это, да, из бесконечности в середину. То есть, получается, мы должны как бы подняться по этой лестнице к духовности. Это как бы наша цель. Это то, что от нас как бы Всевышний требует. Для этого нам дал Тору, для этого нам, да, он над нами управляет то, как он им нами управляет, то, что он от нас хочет. Только вопрос, как построена эта лекция, что он от нас хочет, это дальше мы еще разберем. Но, в общем-то, эта идея, две формы управления. Одна, которая осуществляет действительность, подпитывает ее, а другая, которая направляет решает и так далее, направляет, и устанавливает различные события с человеком и так далее. В этом управлении мы, значит, сверху вниз мы должны понять больше. Мы сказали, что внешнее и внутреннее, внешнее вот это вот снаружи этого круга, и внутреннее это вот это вот то самое управление, о котором мы говорим, да, от Всевышнего. Но на самом деле это не полное объяснение, потому что на самом деле это правильно, что это внешнее и внутреннее, но в книгах оно даже не называется внешнее и внутреннее, оно называется, как это, Игулим и Йошер, так, да, круглое управление, назовем так, и прямое, да, не знаю, как точно на русском. А кроме этого, в самом этом управлении по линии сверху вниз, в нем тоже есть множество сторон, и в нем тоже есть понятие внешнее и внутреннее, вот это мы сейчас хотим понять, что это такое, да? Вот это вот линия. И первое, то, что мы уже когда-то разбирали, где-то в каких-то лекциях, просто очень много вещей здесь повторяю из разных лекций, потому что, как бы, здесь они собираются, там мы это, каким-то образом этого касались, а здесь мы уже, как бы, вот говорим по-настоящему, то это так. Итак, теперь, вот это вот, что это такое за воздействие сверху вниз? Что это такое? А прежде всего это, посмотрим о человеке, да, человек. Здесь есть, во-первых, сразу мы должны понять некоторый момент интересный. Есть человек, а есть мироздание. Это разные вещи или одно и то же? Вопрос. То есть человек, он часть мироздания, то есть он как бы компонента какая-то, это само мироздание, или же он отдельный сам по себе. Создатель создал мир, и в нем есть как бы человек, или же есть мироздание и человек. Один из вопросов непростых совсем, да? Ну, во всяком случае, здесь мы себя чувствуем отдельно. Понятно, да, в мире. Но если мы посмотрим на человека, возьмем по примеру человека. Вот я в природе нахожусь, как я чувствую? Я ощущаю себя, что есть я и окружающий мир. Вот это вот ощущение моего личного я, откуда оно возникло? Да? То есть что оно делает? Это действительно я являюсь отделенным, я являюсь... параллелен этому миру, я и мир, или же я просто в мире, но у меня ощущение, оно просто так ощущение ошибочно, обманчиво и так далее, да? Например, животное, он тоже ощущает себя как я, я так предполагаю, не знаю, насколько, сколько можно предположить, есть какое-то понятие ощущения я тоже, не такое, как у человека, это понятно, да, но какое-то, наверное, есть. Теперь, так что мы скажем, если этот там тигр какой-то, он чувствует голод и кого-то съедает, потому что он считает, что это принадлежит ему. У него тоже есть какое-то свое ощущение «я». Это его ощущение «я» делает его частью, отдельной частью от мира природы. Или же он тоже часть природы. Да? В этом суть. О том, что... Если говорить на уровне природы, то это явно, ну, мы не раз, это спор между, как это, философией атеизма и даже не будем говорить о атеизме, это спор между языческой точки зрения, там, идолопоклонством и верой в единого Бога. Это две точки зрения, в общем-то, они... С начала мироздания до сегодняшнего времени они вот как бы противостоят одно другому, просто у этой языческой точки зрения всегда были различные формы. Современный атеизм – это одна из форм, как это, видоизменений этой точки зрения, да, что на самом деле, как бы говорить, что есть природа, и человек – он часть природы. То, что сегодня называют, что он как там… очень высокоразвитая обезьяна там, или еще что-то, ну, неважно. Часть природы, это как животное, часть природы. А точка зрения, значит, иудаизма говорит, что это отдельная вещь. Но если это как бы, это не он находится в мире природы, он не часть мира природы, а он как бы параллелен, назовем так, или больше того, властелин его. Мы это разбирали не один раз, если вытащить и кое-либо животное из мира, то нарушается гармония, там он какое всякое животное, насекомое, растение имеет какую-то роль в мире, в мире природы. Оно как-то, у него есть какая-то, да, своя фауна, своя флора, там, это, да, и он взаимодействует каким-то образом с окружающим миром природы, и они полезны, важны, и если убирать этот вид, то тогда происходит, как нарушается какая-то гармония в мироздании, вплоть до того, что может там превратиться в пустыню или еще что-то. Но человека, если убрать из мира, ничего не изменится, мир будет только лучше. Не один раз мы это говорили. Мир будет только лучше физическому миру. Человек никакой пользы миру природы не делает, а делает только вред. Или как? Использует ее для своих целей каких-то. У него есть какие-то свои цели, вопрос, откуда они у него возникли. И вот для них он использует мир природы, может его испортить, может все прочее и так далее. И вот если его убрать, не будет ничего плохого в мире природы, он будет очень хорошо жить, и все просто намного это, да? Экология от этого только выиграет, как многие понимают. Поэтому, значит, ну, это точка зрения, можно ее, конечно, обсуждать, но, в принципе, здесь идея в том, что человек, он как бы не часть природы, а действительно сама по себе. Животный мир и так далее, все это часть природы, это все природа вместе. Это одна реальность, одна действительность человека, другая действительность. А у него есть тело, правильно, телесная сторона его, она похожа на телесность животного мира и так далее. Но на самом деле человек это не его тело, а его дух, как мы сказали, это основная его суть, его разум, его постижение. Это реальность настоящая, поэтому... Да. Но тогда у нас сразу поднимается вопрос, ладно, в мире природы это две разные вещи, а что в духовном мире? Первоначально, в духовном мире, которое было выше, был человек, был создан отдельно от Всевышнего, от мира, то есть Всевышняя бесконечность, когда она создала духовную действительность и человека, или же просто человек это часть этой природы, этого мира, который он создал. Как у нас в мире природы, как мы к этому отнесемся, это отдельная вещь или нет? И здесь, мы приходим, что, в общем-то, это идея сотворения первого человека. До сотворения первого человека не было разделения между человеком и мирозданием, было только мироздание, то есть, не было понятия личного «я». Не было «я». Это «я» возникло на одном этапе снисхождения той самой линии, про которую мы говорим, да, и когда она дошла довольно низко в нашем мире, называется, и точка это и момент сотворения первого человека, и точка, место это в духовной действительности, тот, кто немножко знает, это Уляма Брия. Брия, Яцира, Васия. С этого момента возникло понятие «я человека». В этом месте началось «я человек». «Я». Появилось «я». «Я хочу». То есть появилось ощущение своей индивидуальности. Есть «я» и Всевышний. Теперь я могу обращаться «я» к Всевышнему, «я» к тебе, и ты ко мне, дай, не дай, просить и так далее. С этого момента. Да, это только начало, Уляма Брия, то, что мы сказали, только начало этого дела. Да, это место также, это то самое место, что называется Ган Эден, Гейном, куда попадает человек после смерти. Ну, сейчас не будем ее точно объяснять. Во всяком случае, это то самое место. Да, и с этого момента появилось «я». Здесь очень важный момент. С этого момента появилось понятие «я». И в этом понятии «я» вопрос, что заключается в нем? Что значит «я»? Во-первых, как оно появилось? До сих пор его не было, а сейчас вдруг появилось. Мы же сказали, что вся это снисхождение бесконечности по этой линии сверху вниз, что значит, чем ниже, тем больше сокрытия, или чем больше сокрытия, тем ниже. Момент сотворения первого человека возникло очень сильное сокрытие в мире. Настолько сильная, что некоторая духовная действительность, она стала осознавать себя отдельно от творения, от Творца. Это тот, кто, да, ну, посмотрит хорошо, это был один из переворотов, можно сказать, мироздания. когда вдруг появилось понятие «я». Идея снисхождения духовных миров – это всегда уменьшить постижение. Для чего это надо, мы говорили не один раз, еще поговорим это. Но в этом цель мироздания, чтобы оно каждый, да, каждый раз оно было меньше и меньше и меньше в смысле постижения. На некотором этапе вдруг сокрытие было настолько сильно, что какая-то часть духовности стала ощущать себя отдельно от Всевышнего. То есть от бесконечности. До этого не было, до этого все считалось как бы частью, не было отдельного, не было личного «я». Зачем Всевышний создал это понятие «я»? Это мы говорили в начале, цель творения в чем была? Ну, одно, несколько объяснений объясняли, раз, самых с разных сторон. Но самое простое, то, что известно, «Леотив Ленивраам» – делать добро творением. Для того, чтобы сделать добро творением, для этого был создан мир. Какое творение? Кто это сотворил? Для того, чтобы дать добро творению, надо, чтобы было творение. Чтобы было творение, надо, чтобы появилось понятие «я». Поэтому это снисхождение в смысле многочисленных сокрытий, и цель его была в том, чтобы возникло это понятие «я». Для чего? Для того, чтобы Леотив Ленинград, чтобы дать ему награду, как мы говорим, да, как говорит это, да, в какой-то момент, значит, да, то есть получается, что понятие «я» возникает тогда, когда скрывается, как бы, истина в большей мере. То есть, когда я не знаю, вот когда, да, когда есть сокрытие очень большое, вдруг я понимаю, что я осознаю себя как я. А вот как только все откроется, вдруг я не буду осознавать себя как я. Ну, это логика простая, правильно? А буду осознавать себя как часть, не буду осознавать, а буду как часть Всевышнего, или как растворюсь в духовности, или еще что-то. Это вопрос, что будет. Здесь мы входим в этот вопрос. И это значит, и это я, понятие я. Теперь, вот это понятие я, с чем оно связано? С этого момента оно возникло, с чем оно связано? Мы, когда говорим о понятии личности, я, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, что человек, он эгоист. Да, и слово понятие эгоизм, это взято из разных, там, я знаю, источников, у нас немножко это по-другому, то есть имеется в виду стремление к самому себе, ну, даже, ну, кто-то объясняет это в понятиях желание получить, желание дать, да, так это желание получить, это в некоторых книгах так объясняется. Но это в каком-то смысле, да, вот идея притяжения к самому себе, в каком-то смысле, скажем так, да, нотен в нотель, так оно есть, нотен в нотель. Нотен – это дающий, нотель – это берущий, так Рав Дестер объясняет, нотен в нотель. И берущий – это и есть. Это момент, что есть берущий, появилось я. То есть я, оно ассоциируется с понятием эгоизма. Назовем по-простому, чтобы людям было понятно в какой-то мере. Хотя это не совсем точно до конца. И вот он берет, да, понятие, человека есть эгоизм. Если нет эгоизма, сразу у нас вопрос, есть ли личность? Или ее нету? И здесь, да. Есть ли вообще личность или ее нету? Может, нет. Эгоизм. Нет эгоизма. Многие люди скажут, что нет. Почему? Потому что то, что я личность, то, что я хочу разные вещи. А вот если у меня ничего этого нет, если я ничего нет, значит нет меня. Но как мы сказали, Рав Дессер объяснил понятие личности в чем? Нотель вы нотель. Нотель это берущий, нотель это дающий. Есть две стороны в понятии личности. Есть дающий, берущий и дающий. И берущий, и качество берущего, и качество дающего характеризует нам понятие личности. Но мы обычно имеем дело только с понятием берущий. Так мы, ну, так мы люди построены, да? Что у нас многое, в большинстве случаев, свое личное «я» мы связываем с тем, что я хочу получить и взять, а не с тем, что я хочу дать. Но кто-то может предположить такую вещь. Допустим, есть такой идеальный человек, что у него все стремление только давать. И тогда у него тоже есть личность. Или нету? Нет понятия «я». Он дающий. Допустим, есть такой этот. Вот тот дающий, он всегда старается всем, ну, хоть в какой-то мере можем представить, он всегда делает только добро и хочет всем помочь, и страдает всегда, и делает только добрые и так далее вещи и прочее. То есть как будто бы нет понятия берущий совсем. Так вот, как к нему относиться? У него есть личность или нет личности? У него есть я или нет я? Конечно, есть. Почему? Потому что точно так же, как есть я берущий, точно так же есть я дающий. Это два понятия. Но это сама идея непонятна. Это в сути иудаизма. А вообще в других вещах, даже в других религиях, в других этих, об этом нет представления. Люди обычно осознают понятие личности «я» с понятием эгоизма. И здесь мы в прошлый раз немножко сказали об этом, сейчас пойдем больше. Здесь заключается идея как-то различия между двумя концепциями. Между концепцией иудаизма и концепцией, мы говорили, буддизма или других восточных течений. Что это очень интересно, как-то у меня лекция там длинная и большая, там, кстати, разбор вот этой точки зрения подробно. Но суть здесь, это основное различие. Почему? Потому что, что мы видим? Приходят, они, в принципе, вот вы сказываете, буддизм, или в этих, не буду говорить точно именно это течение, другое течение, в общем, они там как бы, вот в этой точке зрения похожи, в других вещах они там, каждое, там много разных течений, это не принципиально для нас. Но вот эта общая точка зрения во всех них, они тоже представляют мир природы так, как в иудаизме. Это интересная вещь, да? Ну, в принципе, не интересно, это понятно, потому что, насколько я понимаю, буддизм возник где-то 2500 лет назад, да? А другие течения были еще раньше. Так те течения, которые были до разрушения храма, там была другая реальность, мы это говорили. Другая реальность и другое мировоззрение у людей в принципе. И поэтому все они исходили из этой точки зрения. Там всем было понятно эта точка зрения. Так вот эта точка зрения говорит, как то, что мы здесь долго рассказывали, тоже, да, в разных лекциях, это говорит о том, что они тоже видят этот мир как воображаемую реальность. Они ее не воспринимают как реальность настоящую. Они говорят, только так кажется, видится в наших ощущениях, но и более того, у них есть даже разные способы, как выйти из него. И основная цель у них – это выйти из этой реальности этого мира, как они ее называют, сансара, кто знаком с этими делами. Да, и вот это вот, они тоже видят этот мир как некоторую воображаемую реальность, мир природы, который мы видим перед собой. Это в этих течениях. И в иудаизме также. Почему и у тех, у других одна и та же точка зрения? Потому что корень их возникновения был до разрушения, ну, второго храма, как мы говорили, мы с этим связывали. А вся эта идея, что вот, что мир природы, он реально сам по себе, она возникла в более позднюю эпоху, потому что мир изменился. Потому что произошло еще большее сокрытие, я просто так это говорю в скобках, потому что произошло еще большее сокрытие, и тогда люди перешли на, то есть, что тогда понятие язычества у них стало на материальном уровне, то есть это идея атеизма современного и до этого, который возник, все это возникло после, начало возникать после разрушения второго храма, с начала нашей эры, то, что называется, да, начать новая эпоха совершенно. В представлении человека, потому что в людях произошло критическое изменение в данный момент, вот тот момент разрушения второго храма, произошло критическое, и тогда все философии, они стали исходить из других понятий. А вот те, которые были раньше, они исходили из этих понятий, как мы говорим. И вот, у них там тоже было язычество, но там было язычество на другом уровне, в духовности. Язычество в духовности, а не материальности. То есть у них не было материальность как реальность, а язычество было в некоторой духовной ситуации, которую мы вот, как бы, да, тоже хотим описать. И вот интересно, что у них это тоже представление, то же самое представление о том, что, что мир, природа – это все лишь воображаемая действительность. Только цель, в чем у них цель и в чем у нас. И здесь вот интересная вещь. И приходят они, говорят, как мы это в прошлый раз говорили, там делают разные медитации и так далее, разные практики. для того, что как бы отключиться от этого мира. Отключиться, я не знаю, я не хочу просто говорить какие-то вещи, потому что там они могут возразить какие-то свои понятия, но как бы то ни было, то есть выйти из этого мира, то есть не быть подчиненным этому миру, выйти из этого мира, у них там целая теория, что этот мир существует вечно, что если там души постоянно входят в этот мир и выходят, и снова входят, а задача их, с их точки зрения, это счастье, это как бы их ганеден, это значит в этом мире как бы отказаться от этого мира, находясь в этом мире. В каком-то смысле отказаться, там, ну, не буду ходить это, да, а в каком-то мире отказаться от этого мира, чтобы в следующий раз в этот мир не входить. Да? И тогда ты попадаешь в какой-то, с их точки зрения, ганеден и так далее, там, рай, ну, не рай у них, то, что у них есть, да, то, что они цель их мироздания. И вот это интересно, что там, да, если мы посмотрим хорошо, в чем суть их работы, это то, что они хотят представить себя, как это, как мы это говорили, да, и вся эта работа, и, да, выйти как бы из этого мира, на самом деле это выйти из своего понятия личности. Это интересная вещь. То есть основная как бы проблема, которую они видят в мире, это, они называют это так, эгоизм, да? И цель их как бы прийти, то, что они называют альтруизм. Если эгоизм и альтруизм, правильно? Цель их, то, что они говорят, это прийти к понятию альтруизма. Ну, я сейчас попытаюсь немножко объяснить, что, чем отличается эгоизм от альтруизма, да, но эгоизм, то есть эгоизм как бы для себя, альтруизм для других, типа такого, да, для мира, для животных, для так далее, и так далее. Основная проблема в этом они видят, поскольку человек, он эгоист, поэтому он ходит всегда в этот мир, он должен от этого выйти. Вот этот выход из эгоизма у них сопровождается с понятием выхода из личности. То есть идея аннулирования личности. Почему? Как они это делают? Как мы это рисовали в прошлый раз? То он хочет себя представить как медитация. В медитациях одна из вещей, да? Они там и мысли человека, это то, что осуществляет его как бы индивидуальность, его личное «я», они хотят от них избавиться. Это одна из идей в этих, там, этих практиках – перестать думать. Не думать, то есть не рассуждать. То есть думать, они говорят, что тогда, когда перестает думать, тогда перед ним открывается знание, тогда открывается перед ними там какой-то мир и так далее, когда перестает думать. То есть думать, прежде всего, это первая вещь, которую нужно уметь перестать, отказаться от этой точки зрения. То есть эгоизм прямо противоположно, да? И то, что нужно представить, как это ощутить себя, ну, я утрированно говорю, ну, в общем, там, кто хочет представить себя там в виде собачки, в виде какого-то животного, растения, камня и так далее, и так далее. И пока вообще, как будто бы меня нет, да, ну, аннулировать себя, свое «я». Когда он, то есть, другими словами, если летит пускай, каждый может почитать, посмотреть там у них, что вся идея – это аннулировать «я». Личное своя, это идея. И тогда аннулируется эгоизм. Ну, в каком-то смысле правильно, что если аннулировать свое я, то тогда аннулируется эгоизм. В этом смысле как бы они правы, только это цель мироздания, сейчас пытаемся понять. Получается, что они приходят и говорят, это значит, что это значит, что они хотят, что в нашей схеме, у них-то нет этой схемы, у нас это наша схема. Так в нашей схеме мы сказали, что есть круг, и вне круга есть совершенство, а внутри круга, как бы мы тоже, есть много кругов, но тот, кто находится в самой середине, он наиболее далек от краев круга, он максимально отдален от совершенства, которое находится вне круга. И в чем его особенность? Кто это в середине? В середине мы сказали тот, который наиболее грубое существо. Что значит грубое существо, у которого есть вот эта идентификация своего «я»? То есть самый большой эгоизм, назовем так, с точки зрения эгоизма. Самый большой эгоизм в мире кто? Человек. И он находится в середине. Животные, они тоже в каком-то смысле эгоисты. Не такие, как люди. Нет там зависти, он не обижается там на разные вещи, у него только свои эгоизмы, он в таких телесных вещах проявляется. Так это как бы круг вокруг, как в нашей схеме, как мы рисовали, вокруг человека, реальность мира природы вокруг человека, вот эти вот животные и так далее, они наиболее близки к человеку, но дальше, но ближе к духовности. Получается, что в этом смысле они, как мы говорили, более заким, более чисты, чистые. Да, что они не настолько эгоисты, как человек, они ближе, в принципе, к духовности в этом смысле. А вокруг них располагаются, я знаю, мелкие животные, насекомые, я не знаю что, но можно там рисовать. Вокруг них растения, что у них вообще нет почти что эгоизма, но что-то, наверное, есть. Вообще нет понятия эгоизма и так далее. И они совсем дальше. Ну, вообще нельзя сказать, потому что даже у камня, можно сказать, в схеме есть. Почему? Что у него есть, он построен из чего? Из атомов, а между атомами есть силы притяжения, силы оттягивания и так далее. И это в каком-то смысле, наверное, прототип тоже понятия особенности, назовем это эгоизм. На самом деле мы сказали, что это идея эгоизма. С чем она связана? С увеличением сложности. Чем более сложен, тем более он груб. Чем более прост в структуре, тем более чист, он ближе к духовности. Потому что в духовности нет структур вообще. Нет структур, потому что структура это система ограничений. Получается, что наиболее сложная структура это у человека, и он находится в середине. Мы создали это с эгоизмом, но эгоизм это как бы ну, параллельно этому вещь. По структуре человек самое сложное, поэтому находится наиболее далеко от, да, от духовности. Потому что в мире мы сегодня понимаем, что то сложное, оно совершенное. Но на самом деле, и это так и в науках понимают и так далее, самая, как это говорят, гениальная идея, она самая простая. То есть то, что просто, проще, оно ближе к совершенству. То, что более сложно, оно дальше от совершенства. Почему дальше от совершенства? Потому что у меня есть система ограничений, множество которых нет в совершенстве. Так это, ну, у нас понятие это не больше-меньше, у нас это называется авиют и закут. Как это? Грубость и чистота, не знаю, как закут перевести на русский язык, в каком-то смысле, более очищенность, одухотворенность, не знаю, не одухотворенность, нет, это как-то там это, да, более чистое. И так получается, что самым верхним, к самому внешнему кругу в мире, вот внутри нашего круга, внешняя самая, как бы, это окружность, это, внешняя окружность, это как бы недвижимость, неживая действительность, да? А самый край, как мы говорили, это, в принципе, идея звезд. Звезды – это идея, ну, внутренней сути понятия звезд, что оно как бы связано с духовностью, что духовность, та, которая извне, воздействует на звезды, а звезды воздействуют дальше, и это вся, все законы природы и все, что происходит в мире, как бы извне внутрь. Это как? И в этом схеме получается, что человек находится в самой середине, и он самый, как он, во-первых, самый сложный, и поэтому наиболее отдален от совершенства. И в этом смысле он также самый большой эгоист. Это связанные понятия, что тот, кто более сложный, он это связан с понятием. Он самый большой эгоист. Поэтому приходят эти, и это как бы в какой-то мере понимают вот в этих, да, в этих течениях, как мы говорили, буддисты, там и восточные разные концепции. И поэтому они видят смысл, как бы смысл, для чего должен человек жить, и вот стремление, к чему он должен стремиться, к чистоте, то есть к тому совершенству, выйти. Кто-то назовет, посчитать себя как отключиться от мысли. Если отключиться от мысли, он уже как бы ближе к животным, отключиться вообще и так далее. То есть все это работа в мысли, в конце концов отключиться от мысли таких, от мысли других, от мысли третьих и так далее. И он будет себя ощущать либо животным, либо растением, либо камнем, либо вообще нет. Да? Это как бы идея, но тоже утрированно. То есть ихняя цель из середины выйти наружу. Наружу круга, и что тогда произойдет? И тогда он соединится с духовной действительностью, растворится. Да? В смысле концепции это так оно и работает, это правильная концепция, так оно и произойдет. Да? В мире природы это неправильно, потому что мир природы он воображаемый мир, и поэтому здесь все равно ничего не это. Да? Но там в духовности человек, который здесь это делает, и там в духовности в каком-то смысле, если это его роль и цель, он это и получает. Только с точки зрения еврейской, это самое тяжелое наказание, которое может быть для человека. Это не просто геном. В геноме есть несколько уровней. Геном как аду, да? В геноме есть несколько уровней. Это, насколько я понимаю, там один из уровней, 7 уровней, да, это, мне так кажется, что это называется Шиоль. Но есть еще другие, может быть, еще там что-то, да? Еще Шиоль, Бершах, это я знаю, там есть разные уровни. И вот вы, и там это самое большое наказание для человека. Почему? Потому что здесь он аннулирует личность. То есть они приходят, как бы говорят, мы хотим аннулировать эгоизм путем уничтожения личности. Суть эгоизма это прямо противоположно. Всевышний не создал личность для того, чтобы ее уничтожить. Или другими словами мы скажем, когда-то мы это приводили. Вот есть бесконечность, полное совершенство. И внутри, как мы сказали, возникло несовершенство. Всевышний как будто бы сократил себя и дал место для возникновения меньшего несовершенства, да? Пустота то, что называется. Теперь вопрос. Если вдруг он это сокрытие уберет, и мы говорим схематично все, то тогда совершенство заполнит недостаток. Еще раз. Полное совершенство бесконечно, это полное совершенство. Когда она создает себя, ограничивает себя в какой-то точке, в этой точке возникает недостаток, либо полный недостаток, да? А вокруг, значит, да, совершенство, это отсутствие недостатка, внутри есть недостаток. Теперь, если вдруг он уберет это сокрытие, то тогда совершенство заполнит недостаток. Что будет с недостатком? Да? Что будет с недостатком? Его не будет. Что это значит? Он просто исчезнет. Как он заполнится, когда есть недостаток? Есть какая-то реальность, что это недостаток. Да? Когда нет недостатка, он заполняется, его больше нет. Нет как действительности. То есть, что это означает? Это означает уничтожение. То есть, акт творения был в том, что был создан недостаток. Теперь, ясно, что Всевышний может отменить это сокрытие, оно возникло в результате сокрытия, он может отменить сокрытие, и тогда совершенство заполняет недостаток, и недостаток аннулируется. Если он аннулируется, заполняется, теперь вопрос, как к нему мы относимся, что это такое? Оно есть там или нет? Это правда, пример мы тоже когда-то приводили. Вот тот же самый круг. Круг. Я взял на листе бумаги, нарисовал круг, окружность. И получилось, у меня этот лист бумаги разделился на две действительности. То, что вне круга, и то, что внутри круга. Да, этот круг, то, что вне окружности, то, что внутри окружности. То есть круг и лист бумаги. Теперь я возьму немножко этой, как его, стеркой и стеру эту линию окружности. Теперь вопрос у нас возникает. Этот круг, он там есть или его нету? Мы можем сказать, что он там есть, просто мы его сейчас не отметили, но он-то по сути там есть. Или можем сказать, нет, его там нету, он просто растворился, он был, до сих пор был создан, а потом перестал существовать, то есть был уничтожен. Почему? Потому что он, да, как бы вот этот круг, он там внутри растворился. Здесь мы говорим о идее, что когда это недостаток заполняется, это, да, когда эта граница, какая-то граница отменяется, то тогда этот круг, он перестает существовать. То есть это реальность, недостаток перестает существовать, называется уничтожение. Его нет на самом деле. Где мы можем это прочувствовать? Возьми человека. Человек, он человек только потому, что ему чего-то недостает. У него есть ряд желаний, ряд этой, да, он хочет то, хочет это, стремится получить то, достигнуть что-то еще и так далее. Ряд вещей, которые ему чего-то не достает, ряд недостатков внутри него. Попробуем заполнить ему все недостатки, все, что ему хочется, вдруг он получит. Все. Вот любое это, сразу получает все. Прекратится смысл жизни. такие люди, они обычно поканчивают, ну, если есть такая, ну, в какой-то мере, кончают жизнь самоубийством, не могут существовать. Когда все заполнено, то есть если заполнено это, да, он просто перестает существовать. Нет, да, незачем. Или по-другому, человек, значит, он да, голодный, у него есть недостаток каких-то там элементов в организме, какая-то пища, он кушает, заполнил все и так далее, он может лопнуть, по сути, да, не лопнуть, а только повредить и так далее, может привести. То есть получается заполнение всех недостатков, когда ничего нету, это как стирание той самой линии, и все, не существует человек, это уничтожение. Приходим к теме, говорим логику вещей. Всевышний, когда создал недостаток, для чего он его создал? Для того, чтобы его потом уничтожить? Нет смысла. Поэтому тот он создал это, а он для чего он создал, как мы сказали, леотивление брал, делать ему добро. А ты говоришь, что сделать? Сделай ему добро, заполни его все, что ему не хватает. Если ты заполнишь все, что ему не хватает, он перестанет существовать. Он вернется к тому состоянию, которое было до творения. И поскольку вернулся до состояния до творения, так зачем было творение? Вот это раствориться в совершенстве. Вернуться в состояние, заполнить все недостатки, все недостатки. Это уничтожение. И это наказание самое большое. Всевышний, когда создал мир, он создал не для того, чтобы было уничтожение. А для чего? Как также написано в книге, чтобы дать добро творениям. Что это значит? Одна из идей, которая сказана, что человек, да, в результате, когда он следует тем, да, выполняет свою роль, он является соучастником Творца в создании мироздания, компаньоном, шутав. Что это значит? Это значит, что понятие личности не аннулируется в полной мере. Не аннулируется. Понятие личности остается. Сама идея личности, если мы скажем, что это подарок от Всевышнего, это он создал. Если он аннулирует личность, кончилось дело. Да? Нет, так зачем все было создавать? С точки зрения тех концепций, там, буддизма и так далее, у них нет создателя, нет этого. У них это действительность, которая в этом смысле они похожи на все эти языческие теории впоследствии, что мир он вечный, он всегда такой был, и всегда это все происходит и так далее. Вот, но это для меня плохо находиться в этом мире, а вот там для меня хорошо находиться в этом мире, я не буду ходить там спорить, это концепция. Но это, в принципе, идея. Да, это идея, что да, то, что он считает лучше, это раствориться в этой бесконечности, раствориться, выйти из этого мира. В нем это как бы обуза для человека, он попал здесь по проблеме с их точки зрения, это как, и, потому что он эгоизм. И он так попал, это плохо для него, вот он аннулирует в себя эгоизм, и все, и тогда будет все хорошо, ему будет хорошо. То есть, если идти корень идеи, в корне этого само по себе есть эгоизм, да? Я хочу, чтобы мне было хорошо раствориться в этом. Но в принципе, это суть тоже суть эгоизма. Но не будем в это входить. Во всяком случае, это идея раствориться в бесконечности. Какой бесконечности? Так это находится вне круга. А мы что хотим? А что мы хотим? А мы хотим приблизиться к духовности, не выходя из круга. То есть идти снутри наружу. А поднятие снизу вверх по лестнице, по той самой линии, которая спустилась. Это как бы для нас основная схема, как мы должны это, да? Что это за поднятие? В этом поднятии я не отказываюсь от мысли, а наоборот. Мысль – это основная лестница для поднятия, система постижения. Почему? Потому что такое подниматься под лестницей, по этой линии? Это противоположно тому, что спускаться по этой линии. А что такое спускаться по этой линии? Это система сокрытий. Каждый раз сокрытие больше и больше, что мы немножко посмотрим в других лекциях, как, что это, в чем суть этого сокрытия. Но вот это вот сокрытие, оно все ниже и ниже и ниже, оно это все больше сокрытие. Идея после прихода Машеха, получение награды, как мы сказали, это мы оказываемся в том самом мире, и теперь это как бы конечный результат, к которому мы стремимся, это не выйти за пределы круга и раствориться в бесконечности той системе управления, которая вне этого. а подняться под лестницу и приблизиться к духовности, которая как бы наверху вот в этой схеме. Что значит подняться и приблизиться? Каждый этап поднятия – это раскрытие и большее постижение. Постижение, оно осуществляется посредством мысли, разума, мудрости и так далее. Поэтому здесь основной инструмент – это разум и мысль. Оказаться в духовной действительности, увидеть духовную действительность – это прежде всего разум. Достигнуть разума. Тот, кто достигает разума, он может увидеть то или другое. Только через разум. Это путь. И тогда мы поднимаемся выше и выше и выше и выше до того, как доходим до совершенства, но не сливаемся и не уничтожаемся с ней. Беседер. Это цель, то, что Тора дает. Не аннулировать, а стать компаньоном Всевышнего создания мира. Но остается один большой вопрос. А что делать с эгоизмом? Ведь эгоизм, он не позволяет. Сама идея сокрытия возникла в результате того, что есть эгоизм. Не раз разговариваешь, что человек, он как бы, он берущий. Берущий, как мы сказали, да? А что с этим? А что с этим эгоизмом? Так он говорит, поднимется, то он сгорит. Сгорит в аду, да? Он сгорит. Это, да, вот это, как мы не раз говорили. И он не может подняться, если он, в нем эта мера эгоизма есть. То есть на самом деле это правильно, что мера эгоизма – это то, что не дает возможности соединиться с духовностью. Для этого было сокрытие, чтобы дать возможность существовать личности вместе с эгоизмом. Потому что иначе, если раскроется духовность, как мы это не раз рассказывали на разных примерах, если раскроется сокрытое, и мы окажемся в духовности, мы просто сгорим. Ну, так, аллегория. Да, это, как мы приводили пример, что человек приходит, например, в геном. Человек, что весь его смысл в жизни было здесь кушать колбасу. Ну, кто хочет ходить на дискотеке или там что-то еще, неважно. Если его смысл в жизни кушать колбасу, это его смысл. Он приходит в духовный мир, там нет ни колбасы, нет ни тела, нет зубов жевать колбасу, нет ничего. Нет более ужасного для него, чем такое состояние. Это самое для него тяжелее. А что он пришел, это смысл его, а он приходит, там колбасы нет. Вообще нет, даже жевать нечем, не то что это. Это ужас. Это идея, что если человек раскроется в духовный мир, и человек оказывается в рамках своего эгоизма, то тогда проблема, как же он там смотрит, так как же он, что с ним будет, так как же он может подняться? Это для этого те самые концепции восточные, что они говорят, давайте избавимся от эгоизма. В чем причина эгоизма? Что он, у него есть личное я. Отменим личное я, отменится эгоизм, и все, и хорошо. Но это мы говорим еще большее наказание для человека, еще хуже для него. Он, это его разрушение, уничтожение. Поэтому мы говорим, что основная цель в этом мире создателя, для чего он все это сделал, и как он поставил, почему он сделал всю эту систему сокрытия, это чтобы дать человеку возможность, как мы говорили, свободу, свободу выбора, по-простому, да? А по сути, как мы это не раз говорили, что он хочет дать ему возможность изменить свое понятие «я», личного «я». То есть личное «я» человека, оно включает в себя две вещи, как мы сказали. Нотель в нотен. То есть берущий и дающий. Обычно, первоначально человек рождается эгоистом, как мы говорим, да? Первоначально рождается эгоистом. То есть его личное «я» ассоциируется у него или отождествляется у него с его эгоизмом. Я хочу куклу, я хочу кусок там того и так далее. Я все хочу. Поэтому я, его я. Что такое я? Я тот, который хочет получить. И он не замечает, ну ребенок, в всяком случае, явно, что не знает это, да, что есть еще одно понятие «я», только в нем оно не проявляется. Понятие «я», когда человек дающий. Оно у человека почти что не присутствует первоначально. Нет, в какой-то мере, когда человек растет, явно это входит в него понятие. Если бы оно у него не присутствовало совсем, он был бы как животное, и все, не было бы никакой возможности ему что-либо изменить. Но Всевышний дал человеку разные искры понимания, осознания, какие-то через какие-то моральные какие-то понятия. У каждого человека есть какие-то моральные понятия, сострадания, там еще что-то, которые не знают, откуда они пришли, но они пришли к нему вместе с... да, вместе с рождением мне пришли в результате каких-то химических реакций, это понятно. И вот эти вот, и вот это вот осознание, вот это вот
идея... Они очень открыты, их не видно. Да. Очень скрыты.
Скрыты, да, внутри человека. Но есть такое понятие, да, вот, что человек, он дающий. И человек не может не быть дающим, мы знаем это. Он эгоист, с одной стороны, а с другой стороны и дающий. И мы знаем многих людей. Да, что-то это всегда отключается, не знаю почему. Да, и он дает, да, человек, да, у него есть много, да, у человека есть эгоизм. И обязательно есть идея, как его, идея вот этого что-то дающего, понятие дающего, обязательно есть, в каком-то смысле. Он видит какую-то там собачку, что ей очень больно, он ему просто разрывается сердце, там еще что-то, да. Кого-то другого он рассердился, он может убить на месте, без проблем. А эта собачка в тот момент у него это, или еще где-то, там, где его не касается, там, где не касается его личного эгоизма, он может просто проявлять разные чувства, там, доброты и так далее, что все это относится к понятию дающим, все хорошие качества, которые есть у человека, да. Это в каком-то смысле он дающий. Там человек это перемешано, в большей мере эгоизма, чем это, да. Задача человека в этом мире, в концепции иудаизма, это изменить свое «я». Да? Что значит изменить? Что значит изменить? Не аннулировать, не уничтожить, а изменить, перенаправить, сделать из, да, чтобы идея эгоизма внутри него, чтобы его «я» не было связано с эгоизмом, а было связано с понятием дающим. И тогда он остается «я», но эгоизма нет. И вот это самое «я», оно может, оно чистое «я» в этом смысле. Оно может подняться по этой лестнице и не сгореть, а наоборот получить то самое совершенство, о котором мы говорили. Да, и вот это вот, да, и здесь отличие между чем, обратно вот это, да, между еврейской концепцией и концепцией этих восточных религий, что у них есть только понятие круга и середины, больше ничего. У них нет понятия линии, нет понятия поднятия. Нет такого понятия вообще, они об этом не говорят, нет, нет создателя, нет это и так далее. У нас бы тоже не было бы. Они идут по логике вещей, они сказать по правде, у них очень логическое это. И они, в принципе, мыслят правильно, когда они смотрят на мир, то, что они видят, они говорят то, что они говорят. Если бы у нас не было бы Тора, мы тоже так думали бы. Потому что откуда нам знать, да? Но это, а что значит Тора? А знание, то, что нам дает, нам просто это открыл Всевышний. Как открыл? Есть эта возможность два пути узнать, это, как два пути, но это два пути, это один путь, получение Тора, да, что это значит? Это значит, как мы не раз говорили, для того, чтобы узнать, если есть та самая линия, то есть система духовных миров вне нашего мира, скажем так, то тогда, чтобы это знать, надо быть там. Когда кто-то находится там, он это видит, ну, в тех понятиях видит, то тогда он знает, что это есть. Если он находится здесь, он может предполагать, может, да, а может, нет. Можно предположить такую вещь, но это, в принципе, сумасшедшая идея, предположить вот эту вот систему миров и так далее, не знаю, кто бы. Без всякой информации извне, если кто-то это предположил бы, я не знаю. Кажется, вот эта точка зрения вот этих, она, если идти просто с точки зрения вот смотреть на мир, то, что мы видим, то, что возможно увидеть в наших глазах, и попытаться как-то оценить, наверное, так и должны были прийти к этому выводу, как вот эти восточные это. У них так оно и есть, они так и утверждают, в принципе, они не говорят, что у них было откровение какое-то. Они не говорят о откровении, они не говорят какую-то особую информацию, которая пришла им из корня духовных миров. Они говорят, что вот в рамках медитации, там еще каких-то путей, они могут что-то ощутить и что-то увидеть. Но вот это то, что ощутительно увидит, это параллельно вот этому. Это просто не подняться вверх, а идти наружу круга. Действительно будет больше. В конце концов, ну в идеале там, как у них, они растворяются в совершенстве. Растворяются просто, да? Называется, как достиг совершенства. Но это достижение совершенства означает уничтожение. Да? И, в принципе, как бы логика, она в этом смысле правильна. Только у нас есть, но это исходит из того, что перед нами очень ограниченная картина мира. Мы не знаем все. Так вот, с того, что увидим, можем прийти к таким выводам. Это как если я на тетради нарисовал, на листе бумаги нарисовал круг. Ну, круто. Я говорю, вот я нарисовал фигуру. Объемную. Скажи, какую фигуру я нарисовал. Кто-то скажет, что шар, кто-то скажет, что что конус, кто-то скажет, что я нарисовал там цилиндр. То есть это проекция какая-то, из нее можно продолжить, расширить ее на третье измерение каким-то образом, я знаю, разными путями. Какой из них правильный? Никакой. То есть я не могу знать, но чтобы знать, какой из них правильный, надо спросить того, кто рисовал, что он имел в виду. Потому что иначе невозможно знать. Это то же самое, мы смотрим на мир, то, что мы видим ограниченную картину. Мы можем предположить своим разумом, и это то, что делает философия. Все разные, все религии, философии, кто этим занимается. Начинают предполагать, а что может быть за этим, может быть за вот то, чем мы видим, за той картиной мира, которую мы видим. Может быть так, а может быть так, может быть так. И это вот логическая цепочка, которую люди мыслят, и, естественно, по-настоящему они не могут, никто не может сказать вот с уверенностью 100%, что это так, поэтому все философии тем и заканчиваются, да, все философии, что есть такая философия, есть другая философия, это один мнение, другое мнение, третье, и нет как-то охраны, нет решения, никто не может решить, какая точка зрения правильная, да, из всех этих концепций философских, понятно. Единственный способ знать эту вещь, знать, как это, что действительно нарисовано на этом листе. Спросить автора, что он имел в виду. То есть для этого нам нужно связаться, для того, чтобы знать, как действительно построен духовный мир, нам нужен контакт со самим автором, создателем. И вот этот контакт мы просто утверждаем, что он у нас есть, был, есть и так далее. Получение Торы на горе Синай, все там свидетельства, несколько миллионов пророков. Идея пророка, как мы говорили, идея пророка – это как раз-таки выйти из сокрытия мира природы, оказаться в духовном мире, и тогда наступает контакт, полный контакт, прямой контакт с духовностью, и тогда нет сомнений, нет только сомнений, нет почвы для сомнений. Это весь еврейский народ был там, поэтому не было даже споров. Споры не было, о чем спорить? Споры возникли потом. Потому что потом эта информация передавалась по, там, получили Тору, и передавалась по традиции, от поколения к поколению, как свидетели, миллионы людей, передают миллионы людей, и там можно на это полагаться, лица нельзя, мы это разбирали не один раз, почему мы уверены, что в результате этой передачи в поколениях, та информация дошла без искажений и так далее. Отдельный разговор, мы это разбирали тогда. Но это то, что мы знаем. И поэтому это то, что мы утверждаем. Все, что мы говорим, это не потому, что мы пришли к этому философскими рассуждениями. То есть философские рассуждения мы пришли до сих пор, мы рассказали, что мы. Это как раз таки то, что вот они пришли, вот этих концепциях разных восточных, очень даже, да, это, они доходят до этого философскими рассуждениями, ну, да, в рамках того, что возможно. Но на самом деле это не эта картина. А идея – это значит, как подняться, приблизиться к духовности, но не исходя из середины наружу, а подняться по этой лестнице духовности. А чтобы подняться по этой, надо изменить самого себя. А чтобы изменить самого себя, что это значит? То есть изменить свое «я», личное «я», что оно первоначально «я», отождествляется с понятием, назовем это эгоизмом, а для берущего, а есть второе «я» дающее. Вот надо изменить это. И это изменить возможно. Возможно. В этом мире Всевышний дал эту возможность. В этом мире, в рамках всего этого, да? Более того, он управляет. Вот эта вся система, вот этой линии, что говорит, духовный мир, как мы сказали, система управления. Для этой цели, чтобы привести человека к этой, к выполнению этой задачи. Чтобы он смог изменить в себе вот это вот понятие личного «я», да, и тогда он, значит, поднимается, и тогда в конце, после прихода Машеха, все начинает подниматься по этой лестнице, мир начинает подниматься по этой лестнице, и те, которые исправили или достигли всю эту вещь, вот этой своей цели, тогда они поднимаются тоже, раскрывается духовность. Но если у человека, его «я» связано с понятием эгоизма, как только раскрывается духовность, духовность и эгоизм, они сжигают, духовность сжигает эгоизм. Это называется геном. Да, ад, то, что называют. Только у него есть разные уровни, разные понятия, это сложное такое понятие, да. А те, которые исправили свое личное «я», они поднимаются вместе. Они поднимаются, и каждый раз у них раскрывается новая вещь, и это та самая награда, которая есть. И это им не мешает. Почему не мешает? Почему они не уничтожаются? Почему они не сгорают? Почему? Это, почему они не сгорают? Ту же схему мы когда-то рисовали, помним, да? Значит, все это тоже объясним. В принципе, здесь такая схема. Мы же рассказывали о чем. Есть та самая линия, как мы сказали, спускается совершенство, правильно? В этой линии мы хотели сказать, что там еще внутреннее и внешнее разобрать. Ну, сейчас как раз таки это тоже коснемся. Сейчас тоже этого коснемся. Вот эта линия совершенства, она спускается в этот мир, каждый раз меньше, она меньше и меньше, больше сокращения, больше сокрытия, мы с этим. В конце концов возникает здесь понятие личности человека и этого. Личность. Что это такое? Что такое личность и так далее? Что это такое? Это как сосуд, да? Мы часто сравниваем с понятием сосуда, да? Вот почему сосуд? Сосуд, у него есть емкость, это недостаток, который хочет заполниться, да? Часто человека сравнивают с сосудом. Какое-то существо, какой-то объект, тоже материальный объект, он, то есть есть недостаток, сосуд, он говорит, у него есть стенки, есть емкость и есть пространство, назовем так, вне сосуда, да? И он заполняется, по примеру, обратно, все же мы в аллегории говорим, поэтому здесь тоже в аллегории. Сосуд, он как бы что? Мы его заполняем, наливаем в него воду, скажем, водой, заполняем водой. Ну, налилась там его емкость, заполнилась. То есть, да, а потом же она не может больше принять себя. Что происходит с ней? Если дальше эту воду, значит, в нее вдавливать и так далее, они просто стенки сосуда поломаются. И он разрушится. Поэтому, а что происходит? Происходит, что эта вода разливается вокруг сосуда. Да? Приблизительная схема, говорим о человеке. Представьте себе, человек это в виде сосуда. Значит, сосуда, емкость его, это его недостатки. То есть его потребности, его то, что, все, что ему нужно. Недостаток, который внутри него. А, ну, недостаток, он обычно в сути выражается в недостатке духовности. Мы сказали, в любом случае, даже материальные недостатки, они в конце концов недостатки духовности, как мы говорили, что телесные какие-то потребности, желания и боль и так далее, они тоже понятия духовные. Потому что мы всегда говорим о понятии духовности. Теперь, недостаток понятия духовности, он происходит в результате сокрытия, как мы сказали. Совершенство закрыло себя, выявило как бы совершенство. Нет совершенства, значит, есть недостаток. Заполнить недостаток каким образом? Что снимается сокрытие, и совершенство заполняет недостаток, то есть как эта вода заливается внутрь этого, да, внутрь этого сосуда. Но если совершенство заполнено, то есть если вот этот сосуд заполнен, мы сказали уже, он не может принять все совершенство, он может только принять только часть. Но оно продолжает в него входить, оно его разрушает. Это идея разрушения, как что он сгорает, когда он приходит в следующий мир, когда он эгоист, он сгорает. Просто стенки этого разрушаются, и все. Это то же самое человек, который получает все, что ему нужно. Все, что он хочет. Все его желания заполняет. У него перестает быть смысл для жизни, его больше нет. Это его разрушает, мы знаем. Воспитание – это один из принципов. Нельзя ребенку давать все, что он хочет. Да, наставить границы, иначе нет границ, это идея, нет границ, это значит заполнено до конца, оно разрушается. Что тогда происходит? Тогда это совершенство, Всевышний хотел, чтобы это разрушалось, поэтому он не делает такое сокрытие, открыть, раскрывая, до этого он скрыл эту духовность для того, чтобы не разрушить. Что же делает тогда тот самый стакан, в чем идея его? В этот стакан, мы сказали, сосуд. В чем идея? Стакан, скажем, да? Сосуд, неважно, да? В чем идея? Если взять ему, приводили этот пример, Хепенсхайм приводит этот пример, один из величайших людей был, один из примеров очень сильных. Если сделать носик у этого, как его, носик, да? Да, у этого сосуда, как у чайника, чайник. Чайник, он тоже у него ограниченная емкость, ты его заполняешь, но там не останавливается, там не, он не разрушается. Почему? Потому что у него вытекает, да, у него есть носик из этого, да, из чайника, который, вода вытекает это. Вот эта идея вытекает, оно уже, оно в результате этого, он может принимать много воды и не разрушится, потому что она у него вытекает. Что значит вытекает? Это идея дающего, что он дает. Ну, духовных понятий, аллегория, а вот духовных понятий. То есть человек, который дающий, он не берет для себя заполнение достатков, а для того, чтобы... Да, не для эгоизма. Для чего это тоже вопрос. Но не для эгоизма. Он становится дающим. Идея дающего. Он становится дающим. Да, идея это связана с выполнением заповедей. Заповеди есть между человеком и человеком, и между человеком и Всевышним. Вот выполняя заповеди, он становится дающим. И суть этого, да, этих заповедей в том, чтобы помочь человеку стать дающим. Став дающим, воспитав себя в этом, он как будто бы делает, носит для этого суда и сделает из него чайник. Когда он сделает из него чайник, то тогда нет той проблемы, которая это, да, что он разрушится, если в него вольется неограниченно это. Это значит, что он себя изменил. Эта идея, что человек свое «я», что человек изменил свое внутреннее «я» из «я» эгоизма на «я» дающего, да, не «я» берущий, а я дающий, он сделал себе это. Для этого выполнение заповеди Торы. В этом вся суть заповеди Торы. И тогда он может подняться по этой лестнице и получить то самое, вот, то, что скрывалось до сих пор, остаться личностью. Не быть разрушенным, остаться личностью. И при этом оказаться, и при этом, да, и при этом получить совершенство, заполнить совершенство и остаться при этом личностью. Очень интересно, потому что иначе человек вдруг, у него это же, человек может сойти с ума, когда вдруг перед ним раскроется то, что вот вообще непонятно, мы знаем, иной раз человек может оказаться в такой ситуации, вдруг все, для него что-то, он что-то увидел такое, что он не способен это познать, он просто сходит с ума. Это разрушение тоже внутреннее. Это пока, если человек видит то, что никак не может включить какие-то рамки, он это не понимает, не осознает. Если это где-то там далеко, так он, ладно, пойду дальше. А если он в это входит, начинает об этом думать, начинает думать о тех вещах, которые он не способен понять, потому что у него нет рамок, чтобы ввести в эти рамки, логических рамок, чтобы ввести в эти рамки, и чтобы понять это, его мысли начинают разбегаться и разбегаться, в какой-то момент может сойти с ума. Это одна из проблем, почему запрещается учить там разную кабалу, там мистику и так далее, на определенном уровне, потому что там тоже есть, когда человек начинает мыслить в каких-то там вещах, понять то, что очень трудно понять, то тогда может прийти к этой опасности. Это идея разрушения, да, поэтому, да. А здесь мы говорим. И получается здесь еще интересный момент. Человек, если мы смотрим с точки зрения круга, человек находится в середине, он наиболее отдаленный от духовности. Он наиболее худшее существо с этой точки зрения. Правильно? Животное, оно лучше, растение. Почему? Потому что они более чистые. Они ближе к духовности, чем человек. А человек наиболее далекий от духовности. Он наиболее худший с этой точки зрения. Он эгоист самый большой. Он, да, и мы видим в мире, он только портит этот мир, ничего хорошего не приносит. Они все хоть какую-то роль выполняют и так далее. И это если смотреть с этой точки зрения. Но если мы вести понятие линии сверху вниз, то тогда мы приходим по-другому. Это правильно, что он находится в самом низу, он тоже самое, он, как, нет, в этом смысле он самое совершенное существо. Почему? Потому что у него есть потенциал, у животного нет такого потенциала, у растений такого потенциала, он не сможет, у него нет возможности сделать из, как это, из сосуда чайник, у него нет свободы выбора. У него нет возможности постигнуть, подняться по лестнице и приблизиться к той духовности, которая наверху. Он как-то ближе к духовности, которая вне. Это две системы управления, мы говорим, два понятия духовности, которые, да? Но, то есть раствориться, но он не может подняться по лестнице, то есть не может в постижении этого. И только человек, тот, который максимальный эгоист, только тот может подняться выше. Более того, чем больше он эгоист, тем больше, на большую высоту он может подняться. Почему? Потому что на самом деле, мы сказали, есть две вещи у человека, два качества его личности, берущий и дающий. Но на самом деле это одно. Он либо берущий, либо дающий. Оно просто меняется у него время от времени. И когда он, это мера, на которой он берущий, это же мера, в которой он становится дающий, если он себя изменяет. Человек, у которого есть наиболее большой яцер ара, он может достигнуть больших уровней постижения. Это интересная вещь, когда-то я узнал у своего учителя. Как-то он говорит, что человек, мужчина, парень, да, еврей, у которого особая, так как это, особая слабость к противоположному полу, скажем так, да, у него большой потенциал в постижении Торы. Почему? Потому что на самом деле любовь к женщине и любовь к Торе – это один корень. То же самое, просто оно, смотря как оно, в чем оно проявляется. Вот любовь, да, назовем там, как там это, да, стремление к, или по-другому скажем, стремление к разврату, это прямо противоположное стремлению постижения. Та же самая суть, просто она направлена, та же самая сила, просто она направлена в другое. Вся идея построить вот это вот, как это, да, носик, да, у этого, это не просто добавить что-то, это изменить самого себя, это перенаправить. Ну, в принципе, идея чайника – это идея, что я перенаправляю воду из одного источника в другое. Да, это как бы смысл. Здесь тоже перенаправить пошут внутри. То есть Тора не приходит, говорит, что человек должен аннулировать себя, уничтожить себя, там разное это. Нет, он все, что в его мире, в природе, в жизни, то, что силы, которые у него есть, он не должен их уничтожить, он должен их направить. Да, перенаправить, стать дающим вместо берущего. Потому что если он аннулирует его идею берущего, то и дающим он станет, он не сможет быть. Если он это уничтожит. Это разрушение, это как раз поломать стенки сосуда. Да. Так получается тогда, что вся эта, да, что. Да, ну, уже. Много времени. Так получается у нас, что идея поднять, да, идея человека, человек он вроде здесь находится в самом низу, он самый худший, но на самом деле у него самый большой потенциал в этом смысле, с точки зрения линии сверху вниз, он самое совершенное существо, он самое высокое существо, больше, чем ангелы, потому что ангелы это на другом уровне духовности, но они как животные в этом смысле, ну, в каком-то смысле. Они выполняют роль, у них есть понятие «я», но они подчинены полностью, нет свободы выбора. А у человека есть свобода выбора, и поэтому может достигнуть очень многого. И достигнуть очень многого, это посредством вот это, да, как-то это, и подняться по этой лестнице, это бы... Это, в общем-то, выполнение, да, это, да, вот этот вот, да, изменение самого себя, это идея, исправить, да, направление внутри самого себя, направить по-другому, не уничтожить, а направить свои внутренние силы, только к чему направить, и здесь мы снова подходим к тому моменту, который я не успел сказать, что когда мы говорим, ну, понятиях, скажем, тех самых буддистов, как они называют? Есть эгоизм и альтруизм. Что такое эгоизм? Что такое альтруизм? Как они объясняют? Эгоизм – это для себя, альтруизм – это для других, или для животных, или для природы. Ну, доброе, где отношение к этому? Ну, да, само по себе положительная вещь, доброе отношение. Но не эта цель в иудаизме. Это только переходной этап в каком-то смысле. В иудаизме есть третье понятие, которое называется во имя Творца. Да? Во имя Творца. Почему? Потому что что значит эгоист? Приходит и говорит, я не хочу для себя, я буду делать для других. А почему ты будешь делать для других? Потому что я так считаю. Ну, можно сказать так, что ну, меня хорошо смотрели, чтобы меня видели и так далее. Когда говорит, чтобы ко мне хорошо относились, как это в утопический социализм, социализме, как там, мы даем, для чего мы хотим построить хорошее общество, в котором все будут хорошие. Почему будут хорошие? Потому что если я не буду воровать ни у кого, то и меня воровать не будут. Так спрашивают, почему ты не воруешь? Чтобы другие от меня не воровали. А если бы не было, если никто не знает, тогда нет проблемы воровать. Понятно, что это эгоизм наиболее это, да? То есть, когда человек приходит и говорит, я не буду делать, почему я для других. Он сразу вопрос, я вот для других. Почему? Не хочу сказать, что это отрицательное качество, это положительное качество. Человек хочет по какой-то причине делать добро для окружающего мира. Даже если у него есть какие-то расчеты для этого, личные. Ну, есть небольшие расчеты. Это понятие мы называем итог шило лишма балишма. Не из во имя к Всевышнему приходит к во имя Всевышнему. То есть, тоже положительное качество, но оно как бы переходной этап. У детей мы так воспитываем, что в каком-то это. Объясняю, что если ты будешь хорошо себя вести, будешь делать добром, я тебе дам конфетку, дам еще что-то. Подстегиваем каким-то образом. Но это не выход из эгоизма. А он скажет, почему я делаю это, потому что я так понимаю, что это истина. Это истина. Откуда ты взял, что это истина? Потому что я так вижу этот мир. А чем это хуже, чем то прямо противоположно, что я буду у кого-то воровать, грабить, убивать и так далее? Чем? Почем мир? Это истина больше, чем истина это. Откуда ты это взял? Потому что так хорошо. Вот это осознание, я считаю, что так хорошо, и поэтому я веду поэтому. Это тоже в какой-то мере эгоизм. Я вот пришел к какому-то выводу, к какому вот я пришел, вот я так понимаю, и поэтому я буду помогать другим людям из идеи. Вот эта идея, спрашивают, зачем ты делаешь это? Вот такая идея. Вот тем самым я делаю себя особым человеком. Вот я такой идейный человек, не как остальные. Да, и так далее. То есть в корне этого тоже заложено эгоизм. Нельзя, это неплохо, но на самом деле это как не называется выход из этого эгоизма полностью. А какой эгоизм это выход из эгоизма полностью? Это во имя Творца. Почему? Когда человек приходит и говорит, я на самом деле, я эгоист. Я это люблю, я это хочу. Ну что я могу сделать? Творец мне сказал, не делай, поэтому я не делаю. Не потому, что так я решил, так я подумал. Всякое мое действие, потому что я это решил. Почему я решил именно это, а не что-то другое? Оно находится где-то лично в моем этом, да, в моем решении. Я так хочу. Есть, появляется, я хочу. А когда мне Всевышний говорит, сделай что-то извне, говорит мне сделать что-то, а я этого не хочу, я подчиняюсь. Получается, что я тогда аннулирую свой эгоизм полностью. Нет вообще ничего. Ну, в какой-то мере, потому что всегда может быть, там тоже может быть во имя для награды, для того, в следующем мире, в будущем мире. Но там есть разные уровни, мы говорим, что конечная цель всех действий, мицвот, это лишма. Лишма это во имя Всевышнего. Только когда это во имя Всевышнего, тогда это имеет настоящий смысл. А мицвот, который человек выполняет с каким-то расчетом, это мы говорим хорошо, но это называется миток шива лишма, ба лишма. Из не во имя Творца приходит во имя. То есть там есть какая-то искра во имя Творца, немножко. И вот это немножко ему тоже засчитывается, но нет полной ценности выполнения заповеди такого человека. А когда эта мицва, она во имя Творца полностью, это конечная цель. Там аннулируется полностью свое «я» в этом смысле. Там на самом деле происходит то самое аннулирование «я», но «я» в смысле берущего. То есть эти говорят как? Мы аннулируем «я» как? Аннулируем свое «я», аннулируем эгоизм. Вот аннулирование эгоизма, которое связано с его личностным «я», оно именно таким образом. Там вот это вот «я» эгоизма, оно аннулирует. Как, скажем, что как бы есть два человека, два «я» у человека. Один «я» его дающий, и один «я» его берущий. Вот когда он выполняет во имя Творца Всевышнего, во имя Всевышнего, полностью во имя, без всяких расчетов, то тогда он аннулирует это я эгоизма полностью. Да, назовем вот так, такой схеме. И тогда остается только я, то я дающий. И это та самая идея. То, что мы сказали, сделать носик, сделать чайник, да, из стакана сделать чайник. Это та самая идея. И вот это вот, и это необходимо для того, чтобы человек мог потом подниматься по этой лесенке вверх, да, вверх. И то у нас уже нет времени сказать по правде. Я еще одну тему хотел разобрать, но, может быть, в следующий раз уже мы ее разберем, да. Да я что-то начал там говорить о линии наполнения, но мы не дошли до этого. В любом случае, в следующий раз мы с Раташем, значит, это, да, разберем. Но более-менее идея понятна нам, да? Вот это вот, а суть, то есть мы сейчас говорим о структуре, вот мы хотим перейти к теме описания структуры духовного мира в какой-то мере, но пока закладываем как бы основу понимания этого дела, что это такое, да? Так, просто это как-то затягивается, эти идеи. Ну, там намного больше, то, что я рассказываю, только маленькая часть того, что на самом деле есть, то я хочу как-то вкратце это сделать. Но на самом деле, я надеюсь, что мы перейдем в конце концов уже к самой, вот, к самому миру, что там и так далее, ну, каких-то общих понятий. В деталях, мы не будем разбирать. Беседа.
Спасибо большое. Очень...
Спасибо,
Есть у кого-то вопросы?
Если есть какие-то вопросы, то можно задавать.
Да, Захария, можно уточнить, вот что-то говорила, вот это восхождение по линии, то есть,
да.
Когда не пришел Машиах, это... Каждого человека происходит индивидуально.
Не, когда не пришел Машиах, так мы длинно объясняли, вся эта история, это подготовки. То есть есть как бы три этапа в мироздании, да? Первый этап это, ну, три этапа, скажем, да? Да, скажем, три этапа, допустим. Первоначально возник мир награды сам по себе, еще без людей, без ничего, сама по себе мир награды. Потом возникает мир... исправление или мир, как это, мир работы, скажем так, разделим, ведь все мироздание разделяется на два общих, на две части, каждая из частей включает в себя много разных вещей. Это первое, это мир награды, второе, это мир работы, так назовем, мир действия, мир работы, да, мир работы. Там, где заслужить эту награду. Мы находимся в мире работы, там, где заслуживаем награду. После того, что, то есть выполнить, сделать, заслужить, заработать, исправить, кто как назовет это. И вот мы в этом мире, там тоже множество этого, мы находимся в самом низу. И вот эту работу мы выполняем здесь. И после того, что она закончится, как это в течение 6000 лет, кто в большей мере, кто в меньшей мере, кто так, кто этак, то, что не закончится, придет Всевышний, закончит это, ну, как бы раскроется совершенство, тот, кто получит наказание, наказание, кто-то награду, награду и так далее. И вот закончилось это дело, а теперь мы должны оказаться в том самом мире награды, который был создан первоначально, что для этого было впоследствии создан мир работы, чтобы прийти туда. И вот теперь это мироздание, этот, вот это вот человечество, назовем это дух, это, оно уже будет нечто общее, единое, оно будет подниматься под этой лестницей, то есть идея раскрытия все больших и больших и больших, пока не попадет тот самый мир награда. И это все я хочу описать, рассказать подробно.
Но я имею в виду душу человека, вот одна жизнь, умер человек, вы же нам рассказывали,
да.
Что... Много может быть жизни и исправлений.
Да.
Вот душа, когда покидает тело, она сейчас, пока еще нет Машиаха, уже попадает в этот дух?
Она попадает в нижнюю часть, она попадает в то место, которое называется Ганеден.
Ганеден
и Гейном. То есть это место, где был создан первый человек. Ну, я все утрированно и условно, да, но это где-то там место. И не идет дальше, нет. А после прихода Машиаха это будет как бы первый этап попасть в это место, а потом это после оживления мертвых все приходят в это место. Ну, конец оживления мертвых, я знаю. А потом начинает дальше. Вот это дальше, выше, это целая история. Это берет еще несколько тысяч лет. Как мы...
Но пока душа, допустим, если она несколько раз вот, ну, покидает тело, но еще в этом мире, она все равно в Ганеден попадает.
Ну,
да?
Тот уровень, там, где он, это одно и то же, это место Ганеден, оно же геном, оно...
Оно же геном.
Да, там...
А душа помнит, когда покидает тело своим...
Душа помнит все, не только то, что было здесь, а все ее жизни предыдущие и последующие, и все видит вперед и так далее, конечно. Насчет душ это отдельная тема, она сложная. Кто входит, почему входит, когда входит.
Еще один вопрос, да. Душе можно? Душа узнает своих родных? Там,
да, несомненно. Более того, очень может быть, что многие это, те, которые придут, они там вдруг обнаружат, что они одно целое. А может, а некоторые наоборот, которые совершенно из разных корней, назовем так, души из разных корней, но здесь они становятся одним целым. Есть множество разных деталей, это нужно отдельно учить. Множество разных деталей, что там... Не, просто посмотреть там в книгах, уже с ума сойти, я не знаю. От всего количества там только эти детали, кто и что, и когда, и в какой ситуации, и как, и зачем, и почему. И просто самых удивительных историй. До того, что у одного человека могут быть две души. В какой-то момент может войти еще одна душа, чтобы помочь этой душе, а потом выйти, она к ней присоединяется, не присоединяется, связывается, что там в духовном мире, где они, как они находятся одна с другой. И так далее, и так далее. Каждый человек, с кем он очень может быть, там встречается его как бы мужская сторона и женская сторона, в принципе, один человек. Мужчина и женщина – это же один человек. Это просто две стороны одной действительности. И вот они приходят в мир раздельно. Иногда они приходят так, что они, как это, одна пара, это в идеальном случае. Иногда прямо наоборот, по-другому совсем. А он женат на другой женщине, другого это, да. А его пара, это его соседка, которая соблазняет его на разврат, скажем, допустим, да. И так далее, и так далее. Может быть, множество разных ситуаций удивительных. Это само по себе. Я не знаю, если нужно это учить.
Но... А у вас есть какая-то уже тема, чтобы об этом...
Ну, есть книга у Аризеля «Гильгулен и Шамот». Подробно описывает там всякие дела. Ну, я не знаю, если есть необходимость учить это. Я просто считаю, что вот, как это, что вот, учить Каббалу, обучать Каббалу и все это дело, это нет необходимости. Человек должен дойти до какого-то уровня, и потом он может что-то учить, но для этого он должен выполнять заповеди, должен знать... Потому что иначе это только принесет вред, никакой пользы, нет необходимости. Я то, что беру оттуда различные философские аспекты. Не, да, чтобы нам нужно для того, чтобы вот для какого-то действия. А там, в этих книгах, там целый мир. Но это, если человек до этого ничего не знал, не учил, не знает, что такое мицвот, не прошел Рамбама, не прошел Гмору, никакой смысл, но... Это тогда получается похоже на то, что языческое, то, что у этих, как там, разных. Ну, там тоже есть разные рассказы о переселении душ и так далее.
Спасибо.
Если человек не понимает основы этого, зачем все это нужно, то это бессмысленно учать это. То, что я могу сказать, что есть много информации.
Вы ответили очень замечательно, спасибо.
Да.
Есть еще вопросы?
Да.
Спасибо огромное.
Спасибо. Спасибо.
Спасибо
большое.
Спасибо вам. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.